В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям органов пищеварения и от болезней кишечника органического характера, которые мы разбирали в предыдущей передаче. Мы, как и планировали, сегодня посвятим беседу функциональным заболеваниям кишечника. Тема функциональных заболеваний кишечника очень актуальна. Достаточно сказать, что по распространенности и тем цифрам, которые публикуются по результатам исследования, говорится о 10-20% населения развитых стран, страдающих тем или иным функциональным заболеванием кишечника. По сути своей, это каждый десятый, каждый пятый человек имеет симптомы этого заболевания, встречается с симптомами этого заболевания в течение жизни. И поэтому, безусловно, знание этих заболеваний, состояний является важной частью понимания здоровья и важной частью понимания программы обследования здоровья для каждого человека. Функциональные заболевания кишечника – это не одно заболевание, это целая группа, это целый раздел с точки зрения и российских, и международных классификаций. Функциональные заболевания кишечника входят известное и очень распространенное такое состояние, как синдром раздраженного кишечника. Также менее часто встречаемые заболевания – функциональная диарея, функциональный запор, функциональный метеоризм, ну и ряд других, которые встречаются достаточно редко и имеют больше медицинское значение, чем общее такое образовательное. Поэтому, вот говоря о наиболее распространенных, достаточно иметь представление о синдроме раздраженного кишечника, функциональном метеоризме, функциональной диарее и функциональном запоре. Суть и общая характеристика функциональных заболеваний заключается в том, что это болезни, при которых нарушается функция органа. При этих заболеваниях не происходит повреждения самого органа. Ну, в качестве примера мы в предыдущей передаче разбирали органические заболевания кишечника, такие как язвенный колит, болезнь Крона, целиакия, болезни, при которых происходит или воспаление в стенке кишки, или образование эрозии, или образование язвы, то есть повреждается структура органа. При функциональных заболеваниях подобных нарушений нет, страдает только функция. Ну, а если основная функция кишечника – это моторно-эвакуаторная, то, собственно, как раз вот эта моторная функция и страдает, и в результате нарушения моторики кишечника – из-за, скажем, избыточных спазмов или, наоборот, из-за низкой активности пропульсивной кишечника формируется та или иная дисфункция, формируется нарушение функции с соответствующими симптомами. Это важно помнить. Очень важной характеристикой функциональных заболеваний кишечника является их абсолютно позитивная прогностическая значимость. То есть при этих заболеваниях ни один пациент не описан, и невероятно, чтобы пострадал, и были какие-то негативные исходы жизни. Это важно помнить. Эти функциональные заболевания абсолютно доброкачественные, они никогда не приводят к тяжелым страданиям, последствиям, связанным с прогнозом жизни. Но очень важно помнить, что функциональные заболевания кишечника очень серьезно влияют на качество жизни. Из-за тех симптомов, которые беспокоят человека, боль, нарушение стула в виде диареи или наоборот запор, эти симптомы беспокоят человека, вызывают тяжелый достаточно прессинг, давление на его нервную систему. И, естественно, нарушает качество жизни, человек постоянно беспокоится, переживает за эти симптомы, думает, строит какие-то негативные прогнозы, если ему правильно не объясняется природа заболевания, естественно, это все негативным образом сказывается на уже функции нервной системы с развитием тревоги и депрессивных реакций как таковых. Но здесь важно помнить еще и сложность модели взаимодействия кишечника и центральной нервной системы. Дело в том, что функциональные заболевания кишечника по большей своей части как раз и являются исходом ситуационной тревожной реакции, депрессии, других функциональных расстройств нервной системы, невротических реакций. И очень часто эти состояния являются практически единой проблемой. Очень часто расстройства кишечника возникают вследствие функциональных расстройств нервной системы. Ну и в свою очередь, возникнув эти симптомы, усиливают негативное влияние на нервную систему. Формируется такой порочный круг: от того, что человек нервничает, у него возникают спазмы в кишечнике, боли, от того, что у него боли, он, естественно, нервничает, и круг замыкается. И, безусловно, для того, чтобы этот круг разомкнуть, необходимо понять структуру болезни, доброкачественный характер и необходимость того, что пациенты с функциональными заболеваниями кишечника по большей части должны на самом деле лечиться двумя специалистами. Это специалист-терапевт и гастроэнтеролог, тот, кто разбирается в болезнях кишечника, ну и специалист-психотерапевт, который, безусловно, будет эффективно лечить состояние нервной системы. И при тяжелых ситуациях этого заболевания, есть такие тяжелые формы функциональных заболеваний кишечника, требуется как раз и прием препаратов, воздействующих на центральную нервную систему, и препаратов, которые регулировали работу бы органов желудочно-кишечного тракта, в частности кишечника, и тем самым вот, эффективно воздействуя на два звена, связанных друг с другом, эффективно удается помочь на самом деле человеку. Не существует каких-то определенных этиологических факторов, то есть первопричины функциональных заболеваний кишечника, но есть фактор риска, то есть присутствие которых резко увеличивает вероятность развития функциональных заболеваний кишечника. В первую очередь это наследственность. Отмечено, что у детей, страдающих функциональными заболеваниями кишечника, у родителей или у ближайших родственников уже имеются те или иные функциональные отклонения в нервной системе или работе кишечника. Таким образом, вот, реализуется на самом деле наследственный компонент вот, данного состояния заболевания. Второй фактор, который способствует развитию, собственно, функционального заболевания кишечника, это непосредственно стрессы. Причем это могут быть острые стрессы, острые какие-то события в жизни, так и хронические ситуации, не столь явные и не столь, казалось бы, оцениваемые пациентом остро и значимо. Такие, как хронический стресс на работе, хроническое переутомление, другие какие-то ситуации, которые в рамках такого накопительного эффекта приводят к истощению функциональных резервов нервной системы и медленному формированию тревоги или депрессии, или других каких-то невротических расстройств, и человек не всегда явно видит, не всегда соглашается с тем, что какой-то стрессовый фактор имеет место быть при функциональных заболеваниях кишечника, хотя при грамотном анализе жизни, при разборе вот всех ситуаций, которые возникают, достаточно часто удается выявить стрессовую ситуацию, которая предшествует функциональному заболеванию кишечника. Причем иногда бывают такие коварные периоды возникновения заболевания, связанные с тем, что человек находится, допустим, месяц или два в рамках стресса, в результате семейных проблем, в результате проблем на работе, и стресс отпускает, а у него начинается функциональное заболевание. Это есть такая закономерность, особенность, индивидуальность формирование этого заболевания не обязательно в острый период стресса, но и в отсроченном периоде. Поэтому всегда очень важно искать вот взаимосвязь этих двух состояний стрессового, острого или хронического ситуации острой или хронической стрессовой ситуации и развития функционального заболевания кишечника. Следующий фактор риска функциональных заболеваний кишечника – это перенесенные инфекции. Это могут быть перенесенные острые кишечные инфекции. Доказано, что человек после перенесенной острой кишечной инфекции в несколько раз имеет более высокий риск развития, собственно, функциональной патологии кишечника. Пищевая токсикоинфекция, вирусные кишечные инфекции, бактериальные кишечные инфекции приводят к тому, что происходит определенное воздействие после воспаления на нервный аппарат, который осуществляет иннервацию кишечника, и в результате изменений, собственно, вот в этом тонком аппарате, обеспечивающем регуляцию работы кишечника, в последующем могут быть сбои, которые приводят к хронизации симптомов и продленному течению этих состояний и групп состояний как таковых. Изменение микробиоты, изменение микрофлоры, как показывают последние исследования, оказывается достаточно важным аргументом и компонентом развития данного состояния. В результате особенностей питания, в результате воздействия ряда лекарственных препаратов, опять же, изменение микрофлоры в результате перенесенной кишечной инфекции, все это в комплексе является важными факторами риска развития состояния заболевания. И какой из этих конкретно факторов риска? Стресс, наследственность, изменение микрофлоры, ну или, как мы говорили выше, изменение моторики кишечника является таким доминирующим, основным, и определяет на самом деле характеристики заболеваний. У каждого конкретного человека является сугубо индивидуальным, поэтому, безусловно, в рамках индивидуальной работы врача и предстоит выявлять особенности, которые лежат вот в формировании данного состояния, данного заболевания. Основные симптомы функциональных заболеваний кишечника, они очень близки к органическим заболеваниям, поэтому пытаться по симптомам отличить на самом деле функционально от органического заболевания абсолютно невозможно. Самостоятельно человек, даже врач, который заболеет функциональным заболеванием кишечника, не способен без дополнительных методов исследования, без объективных методов исследования, скажем так, подтвердить или исключить функциональное заболевание кишечника, поэтому к разделу клинических симптомов нужно относиться очень деликатно. Это только лишь основные, на самом деле, симптомы, которые должны настораживать и должны, на самом деле, инициировать обращение к врачу, диалог с врачом, обследование для того, чтобы установить, собственно, эти состояния заболевания. Еще раз повторюсь, это очень важно, потому что по симптомам оценивать или исключить заболевание нельзя. Функциональное оно или органическое может установить только обследование. Существует даже такой принцип отношения функциональных заболеваний кишечника. Этот принцип называется «болезнь исключения». То есть для того, чтобы установить, что у человека функциональное заболевание кишечника, нужно сначала исключить органические заболевания. И только после обследования, исключив органические заболевания, можно говорить о функциональных заболеваниях. Это практически медицинский закон, который является важным для, собственно, работы врача и взаимоотношений с пациентом. Основные симптомы. Один из ведущих симптомов функциональных заболеваний кишечника – это боль. Боль в области живота, связанная со стулом, связанная с изменением частоты стула, связанная с изменением характера стула. Это очень важный характер взаимосвязи. Если боль не связана с изменением стула, то, как правило, о функциональных заболеваниях кишечника даже на уровне симптомов не идет речь. Боль как один самостоятельный симптом в области живота – это симптом, который требует срочной или неотложной диагностики, обращения к врачу для того, чтобы исключить в том числе и неотложные заболевания органов брюшной полости. Но при функциональных заболеваниях, как правило, боль носит мягкий или умеренный характер. Как правило, она, если человек, скажем, ну, не обращается к врачу, он замечает, что она встречается раз в день, раз в несколько дней в неделю, продленным считается боль более 6 месяцев. Есть такая характеристика, если человек, скажем, не замечал боль или не обращал на нее внимания и приходит к врачу через 6 месяцев, то, как правило, это симптом, который требует оценки исключения как раз функционального заболевания кишечника. Хотя, еще раз повторюсь, в любом случае, просто лишь осмотрев живот, сделав пальпацию и оценив симптомы, без дообследования нельзя ставить диагноз функционального заболевания кишечника. Следующий симптом – это диарея, то есть учащение стула более 2 раз в день, и стул становится водянистым или кашицеобразным. Это основные характеристики симптома диареи. Ну и, наконец, запор – это симптом, который имеет следующую характеристику. Стул становится реже, чем раз в 2 дня, твердый, комковатый и требующий интенсивного натуживания во время акта дефекации. Вот основные симптомы функциональных заболеваний кишечника – боль, диарея или запор. Но вместе с тем это симптомы общие, потому что у ряда людей могут быть присутствовать, скажем, боль и расстройство стула в виде диареи. У другого пациента это может быть боль и присутствие расстройства стула в виде запора. То есть в этой ситуации говорят о синдроме раздраженного кишечника с диареей или о синдроме раздраженного кишечника с запором. А может быть и чередование стула у человека, то расстройство стула в виде диареи, то запор. Это важный момент. Но есть группа функциональных заболеваний и без боли. Есть функциональные заболевания, скажем, функциональный запор, при котором у человека редкий стул, но у него нет боли. Тогда речь идет о отдельных заболеваниях, так называемый функциональный запор, требующий, в общем, своей специфики наблюдения, специфики лечения. Основной этап ведения пациентов с функциональными заболеваниями кишечника – это, безусловно, диагностика. Самое неправильное, что можно придумать, это когда у человека возникают те или иные симптомы, и ему не осуществляют диагностические процедуры, тем более если боли повторяются, и они имеют умеренный или выраженный характер. Еще раз повторюсь, установить болезнь можно только после проведения диагностических процедур. На первом этапе обследование, как правило, включает так называемые общие методы обследования, которые применяют при любом заболевании, так называемые общеклинические методы исследования. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимический анализ крови, кал-на-яйцеглистка, программа, ну и консультация специалистов в зависимости еще от сопутствующей патологии. Ну, этот этап, вообще, каждый раз мы с вами в передаче напоминаем, этот этап является вообще этапом диспансерного осмотра любого пациента, любого человека, как минимум раз в год. В идеале кровь, мочу, биохимию крови, электрокардиограмму, флюорографию нужно делать ежегодно, это обязательно. Вот, тем более, если есть те или иные симптомы, то с этих методов простого обследования начинается сам этап диагностики пациента. Более специализированными методами исследования для оценки и выявления или исключения функциональных заболеваний кишечника является УЗИ брюшной полости и колоноскопия, процедура, которая включает в себя эндоскопический осмотр кишечника. Это очень важно. Очень важно помнить, что колоноскопия и обследование применяются срочно в ситуации, когда у человека есть так называемые симптомы тревоги, то есть это кровь в стуле, температура, интенсивная боль в животе и другие симптомы, которые настораживают врача в отношении того, что у пациента при тех же симптомах могут быть органические повреждения кишечника, но в первую очередь, конечно, обращаю ваше внимание на такой симптом, как кровь в стуле, который требует обязательного обследования, и ни в коем случае нельзя списывать это на какие-то легкие заболевания. В любом случае нужно делать обследование и только после обследования устанавливать диагноз и, собственно, далее определять программу наблюдения и лечения, собственно, человека. По результатам обследования исключается или устанавливается диагноз, и если у человека не выявляется органической патологии в толстой кишке, Если, собственно, исключаются другие органические заболевания, при наличии симптомов и по соответствующим протоколам диагностики и лечения, пациент совершенно и врач совершенно спокойно может объяснить пациенту, что у вас вот на основании таких-то данных выявлено такое-то заболевание, в частности, функциональное заболевание кишечника. Самое главное, что нужно еще раз помнить, в первых строках нашей передачи мы об этом с вами говорили, функциональные заболевания кишечника абсолютно доброкачественные. Это нужно помнить, потому что функциональные заболевания кишечника поддаются лечению достаточно непросто. Есть много факторов, которые объясняют, почему они не очень хорошо лечатся, как правило, требуют длительного времени. Во многом это связано с состоянием нервной системы, и мы же понимаем, что изменить стрессы, те, в которых живет человек, изменить программу мышления, в которой живет человек, достаточно сложно, и поэтому быстро взять и изменить вот эту связь между центральной нервной системой и болезнью кишечника не всегда быстро удается, и поэтому требуется время, реабилитация, лечение, и главным компонентом в результате этого лечения является терпение и точное понимание о том, что болезнь функциональной природы доброкачественная, требуется выполнять все программы, не отчаиваться о том, что быстрого эффекта там за несколько дней или за неделю не будет. Это очень важно помнить для того, чтобы, собственно, не бросать лечение, не отчаиваться и именно в результате терпения получить хороший результат лечения функционального заболевания, функционального состояния как такового. Основные методы лечения функциональных заболеваний кишечника включают в себя диету. Основными разделами диеты является подбор питания в зависимости от характеристики болезни человека. Если у человека склонность к запорам, то ему очень важно в диету дополнительно расширить количество растительных продуктов, клетчатки, фрукты, овощи. Овощи должны быть как минимум не менее 200 грамм в день употребляться. Достаточное количество жидкости должно быть человеком принимаемо в течение дня, не менее 30-40 миллилитров на килограмм веса, потому что клетчатка и жидкость являются очень важным компонентом для эффективной работы кишечника в рамках эвакуации кишечного содержимого. Если же у человека, наоборот, симптом диареи, то, как правило, происходит определенное уменьшение количества употребляемых овощей, которые могут стимулировать моторику. Также очень важно вести так называемый пищевой дневник. Человек, у которого установлен диагноз функционального заболевания кишечника, какой-то период времени должен строго соблюдать и наблюдать вот на употребление того или иного продукта, какие у него возникают симптомы. Если у него возникает боль, вздутие, урчание, скажем, на употребление тяжело перевариваемой клетчатки, капусты, бобовых, виноградов, то, соответственно, эти продукты целесообразно на период обострения исключить из питания. А другие продукты, которые не вызывают симптомы, вполне спокойно можно оставить в питании. То есть диета очень индивидуальна. Но вместе с тем дробное питание, часто понемножку, и питание продуктами в виде отварных продуктов и на пару считаются наиболее целесообразными и наиболее удобоваримыми для пищеварения человека в период раздражения кишечника, в период функциональных расстройств кишечника как таковых. Но вместе с тем есть очень большая группа пациентов, у которых нет прямой связи симптомов с употребляемыми продуктами, поэтому им рекомендуется рациональное питание, разнообразное, безусловно, в рамках вот таких здоровых тенденций, в рамках эффективного баланса фруктов, овощей, курицы, рыбы, мяса и других ингредиентов, которые мы употребляем. Но вместе с тем, конечно же, человек с функциональным заболеванием, какие-то диетические перегрузки переносит достаточно плохо, поэтому в диете нужно быть достаточно деликатным. Другие средства, которые достаточно часто используют и иногда до сих пор активно рекламируют по лечению функциональных заболеваний кишечника, такие как минеральная вода, принимаемая через рот или в виде клизм, на самом деле имеет очень скромное значение. У ряда пациентов они вообще способны вызвать обострение, поэтому нельзя считать их такими абсолютно целесообразно значимыми и перспективно важными. Поэтому не нужно хвататься сразу за употребление минеральной воды и других компонентов, которые могут на самом деле дать даже негативные последствия. Здесь, опять же, очень индивидуальный набор и индивидуальные показания. У людей с функциональным запором, да, магниевые минеральные воды, они несколько облегчают работу кишечника и полезны. У людей, наоборот, с диареей нецелесообразно использовать. У людей с метеоризмом и с болями в кишечнике газированные минеральные напитки крайне нецелесообразны и могут вызвать ухудшение симптомов. Здесь нужно определять индивидуальную переносимость на самом деле человека по данным элементам. Фитотерапия. Пожалуй, если фитотерапия в гастроэнтерологии всегда чаще вызывает вопросы и, скажем так, некоторые ограничения, то при функциональных заболеваниях кишечника фитотерапия в руках грамотного специалиста, фитотерапевта, она имеет достаточно хороший потенциал в рамках лечения. Современная медицина приняла в клинические рекомендации даже ряд препаратов, содержащих травы, допустим, масло мяты перечный, целый набор препаратов входит в так называемые новоочищенные препараты, содержащие различные компоненты и используемые в традиционной терапии. Но пока все-таки фитотерапия вот в том разделе, в котором она содержится у нас в России, она требует достаточно тонкого регулирования и такого индивидуального подхода, поэтому здесь при многих положительных отзывах в отношении фитотерапии функциональных заболеваний кишечника всегда нужно будет аккуратным в отношении и опыта специалиста, и тех классических подходов, которые фитотерапия на самом деле должна использовать, а не в рамках экспериментов, которые иногда, редко, конечно, но встречаются. Поэтому фитотерапия важна. Но если говорить про все травы, которые на самом деле исследуются при заболеваниях кишечника, то вот, повторюсь, при синдроме раздраженного кишечника очень хорошие отзывы получаются при употреблении мяты. Вот, все остальные компоненты фитотерапии очень индивидуальны. Ну и, наконец, классическая терапия как таковая. Классическая терапия функциональных заболеваний кишечника предусматривает применение препаратов по симптомам. Если у человека есть боли, то используются препараты из группы спазмолитиков. Желательно это такие современные, так называемые, селективные спазмолитики, которые целенаправленно, собственно, работают на уровне кишечника, не вызывая там спазм различных других органов, содержащих гладкую мускулатуру, в частности сосудов, поэтому в результате консультации с врачом индивидуально подбираются спазмолитики. Если у человека есть симптом диареи, то назначаются антидиарейные средства. При запоре используются так называемые слабительные средства, но здесь должен отметить, что очень большое количество так называемых популярных стимулирующих слабительных средств везде в мире и в России ограничено применением не более 2 недель. Листья сенны, другие слабительные средства стимулирующего характера, которые очень популярны, скажем так, в широком употреблении, на самом деле нельзя применять более 2 недель. Поэтому если человек долго сидит на стимулирующих слабительных, очень важно понимать, это все крайне негативно может сказаться. В современных российских рекомендациях рекомендуется только так называемые слабительные, которые не относятся к стимулирующим слабительным. Это лактулоза, лактитол, макроголь. Препараты абсолютно безопасны для кишечника и препараты, которыми можно лечиться несколько месяцев, много лет, иногда и дольше, если симптом этот продленный и требует длительного лечения как такового. Поэтому очень важно помнить и о безопасности слабительных. Даже те очень дешевые стимулирующие слабительные, которые продаются в аптеке без рецепта, к сожалению, это ситуация, которая не устраивает современную гастроэнтерологию. Нужно понять, что они могут на самом деле даже кишечник повреждать, поэтому очень важно советоваться по лечению даже такого казалось бы, простого состояния, как хронический запор, с которым человек живет уже много лет, с врачом для того, чтобы эффективно подобрать современную, безопасную, самое главное, безопасную терапию для комфортного лечения и ведения. Ну и, наконец, группа препаратов, так называемые пробиотики, пребиотики – это продукты, содержащие полезные микроорганизмы или вещества, которые способствуют росту полезных микроорганизмов. Это достаточно важный современный компонент лечения функциональных заболеваний кишечника. Сейчас появляется огромное количество очень эффективных пробиотиков, препаратов, которые на самом деле помогают регулировать микробиом человека, помогают на самом деле за счет полезных свойств микроорганизмов облегчать моторику, снимать даже те или иные симптомы. И в современных клинических рекомендациях звучит на первых ролях применение про- и пребиотиков. Правда, здесь нужно четко помнить, что пробиотик пробиотику рознь. То есть все они при всех положительных свойствах имеют отдельные показания. Нельзя их просто применять, потому что это вот нормальные микроорганизмы. И огромное количество, к сожалению, пробиотиков, которые у нас рекламируют в средствах массовой информации, к сожалению, серьезной медицинской базы для применения не имеет. Поэтому нужно очень деликатно относиться к рекламным аспектам, всегда, конечно же, соотносить это с индивидуальной консультацией с врачом для того, чтобы эффективно, на самом деле, эффективно помогать своему организму, а не навредить, как это, к сожалению, тоже возможно. Неправильное применение пробиотиков тоже может давать и неэффективную, на самом деле, стратегию ведения пациента как такового. Вот основные, пожалуй, моменты, которые хотел бы сегодня обсудить в рамках функциональных заболеваний кишечника. Еще раз повторюсь, функциональные заболевания кишечника – это группа заболеваний, при которых нарушается функция кишечника, в первую очередь моторная, эвакуаторная функция. Основными факторами риска являются стресс, наследственность, перенесенная инфекция, нарушение микрофлоры. В основе заболевания лежит, собственно, целый комплекс изменений на уровне кишечника, не связанный с повреждением кишечника. Основными симптомами является боль, связанная с изменением характера, частоты или формы стула, нарушение стула в виде диареи или запора, вздутие живота. Очень важно помнить, функциональные заболевания кишечника – это болезни исключения, то есть установить их по симптомам нельзя и невозможно. Их возможно установить только после проведения методов исследования. Основным методом исследования является, безусловно, колоноскопия. Аспекты лечения включают в себе диету. Возможно, эффективной является грамотная фитотерапия. В зависимости от симптомов применяют спазмолитики, препараты, регулирующие стул, препараты, содержащие полезные микроорганизмы, пробиотики. И, безусловно, очень важным компонентом лечения функциональных заболеваний кишечника является работа и совместное лечение с психотерапевтом, потому что стрессы, как мы с вами проговорили, в ситуации очень часто являются или основным фактором развития заболевания, или фактором, который поддерживает течение заболевания, и без регуляции стресса, безусловно, достаточно сложно на самом деле обеспечить эффективную программу реабилитации и лечения пациента. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.